Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 433 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Вторая седмица Святого Великого Поста подошла к концу. Нашу сегодняшнюю программу откроет архивная запись слова игумена Варлаама, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, посвященная духовной жизни и покаянию современного православного христианина. Очередная программа из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии «Глаз Задонского затворника», продолжает нашу сегодняшнюю передачу. В завершении мы предлагаем вам послушать первую часть лекции, которая состоялась в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Эта лекция посвящена таинству покаяния. Перед собравшимися выступил настоятель храма святого Михаила Архангела в Сергиевом Посаде, протоиерей Вячеслав Тулупов.
Наступает такая минута, такой период, когда у него на сердце появляется какая-то тяжесть. Не всякий человек может понять, откуда она появилась и как с ней бороться, как избавиться от этой тяжести. Хотя каждый человек чувствует ее и пытается избавиться каким-либо образом. Это бывает в жизни любого человека. Будь то человек низкого происхождения, занимающимся простым физическим трудом, живущий без особого достатка, либо человек высокого происхождения, занимающий великий пост, получающий почести, лесть, похвалу со всех сторон, либо человек, занимающийся какими-либо научными изысканиями, который всю жизнь посвящает рассмотрению причин и следствий, связи этих двух вещей в мире, влияния одного на другое. Либо это человек, посвятивший всю жизнь свое искусству, ищущий гармонии, красоты и пытающийся передать это либо в книге, в писании, либо это в картине, в иконе, либо в музыке. У каждого человека наступает такая минута, и каждый человек стоит перед вопросом, как ему быть в этом случае. Человек верующий, человек, изучивший Священное Писание, знающий предания церковного, Он знает, почему это происходит и как бороться. Человек маловерующий, бывает сомнений, в раздумье, а человек неверующий и совсем не знает, что ему делать. Но даже среди верующих людей часто можно услышать, что я знаю, почему у меня такая тяжесть, но нет у меня сил приступить к исповеди своих грехов, своих беззаконий, которые совершил в своей жизни. Ибо думаю, что грехи, которые люди совершили, эти грехи оскорбили, бесконечно оскорбили благость Божию. И теперь стыдно встать перед Ним и просить у Него прощения. Часто можно слышать, что Господь мне не простит этих грехов. От других можно услышать еще более странные слова, что даже грех не кается в моих грехах, настолько тяжелы они, настолько много совершил я их за свою жизнь. Все это показывает то, что человек знает христианское учение понаслышке, знает лишь теоретически, знает от кого-то, но сам не изучал, сам не жил по-христиански и не знает того ощущения, которое должен испытать человек после чистосердечной исповеди. Такие люди должны приступить к исповеди, и Господь, не ложный в своих обетованиях, простит всякий грех, всякое беззаконие, насколько бы тяжело оно не было, насколько бы глубоко человек не погрузился в эти грехи. В доказательство этой истины мне хотелось бы привести вам случай, который описан в Читимине Дмитрия Ростовского. Там пишется о покаянии эконома Феофила. Этот человек жил в VII веке в Малой Азии, Киликии. Он был экономом архиереем. Проводил он жизнь благочестивую и совершенную. Он имел много даров, и все эти дары он использовал на благо ближних. Он утешал их и словом, и делом. Благо у него было много материальных ценностей, которыми он мог помочь нищим. И никто, кто бы ни приходил к нему, не отходил от него неутешенным, а всегда получали либо слово утешения, либо материальную помощь. Также он и относился к своим служебным обязанностям. Он украшал храм, он ремонтировал, он строил новый храм. Он помогал архиерею во всех его начинаниях и во всех его делах. Он имел совершенный дар контакты с людьми, беседы с людьми, управление людьми и имел дары строительные. Он знал, где строить и как надо строить, как подойти к тому или иному вопросу и как разрешить его. По прошествии некоторого времени архиерей по старости своих лет скончался. Жители Киликии единодушно решили, что преемником его должен быть благочестивый эконом Феофил. Они написали послание правителю, они написали послание правящему митрополиту и отправили туда представителей светской власти. Но перед тем, как отправить, они сказали Феофилу о своем решении. Феофил, осознавая свои недостоинства столь высокого сана, просил их оставить его на прежнем месте, ибо он чувствовал, что сан для него слишком велик. Его долго упрашивали жители, но Феофил не соглашался. И после долгих уговоров они решили отдать все на усмотрение правящего митрополита. Когда эта делегация предстала пред митрополитом, изложила свою просьбу, митрополит, зная Феофила как мужа совершенного, который проводил свою жизнь благочестиво, в трудах и в молитвах, посчитал его достойным этого сана и призвал его к себе. Но Феофил на приеме у митрополита пал его к ногам и умолял его оставить его на прежнем послушании. Долго митрополит упрашивал, но Феофил оставался непреклонным. Тогда митрополит дал ему на размышление 3 дня. По прошествии этого времени он призвал Феофила к себе. Но Феофил вновь просил оставить его на прежнем своем послушании. Видя столь твердое решение Феофила, правящий митрополит решил оставить его в покое, ибо у него был другой достойный кандидат на эту кафедру. он рукоположил нового архиерея и направил его в Киликию. Некоторое время их сотрудничество продолжалось мирно. Феофил продолжал помогать бедным и помогал архиерею править епархией. Архиерей во всем слушался опытного Феофила, и правление его проходило мирно. По прошествии некоторого времени дьявол, видя столь благочестивый союз этих двух благочестивых людей, решил нарушить его. И он нашел людей завистливых, которых подослал к правящему архиерею, дабы они оклеветали Феофила. Правящий архиерей, зная благочестивую жизнь, не поверил. Но так как к нему являлись разные люди, и все дружно клеветали Феофила, все дружно поносили его и пытались показать его нечестивым, злым и вредным человеком, постепенно эта клевета стала превозмогать над тем, что знал правящий архиерей. У него начало появляться сомнение, столь ли благочестив этот эконом, может быть, действительно, близость к материальным средствам и власть, которой он пользовался, испортили его, и он где-то в тайне производит те дела, о которых не докладывает правящему архиерею. Эти сомнения усиливались другими клеветами, и в конце концов правящий архиерей отправил Феофила на покой, дав ему возможность заниматься богомыслием. Феофил первое время был занят молитвой, трудом, постом. Он чувствовал, что не так скоро, и он предстанет пред судом Божьим. Но дьявол, завидуя его благочестивым размышлениям, начал влагать в его мысли о том, что он сейчас остался без власти, что люди презирают и смеются над ним за его спиной, что он не пользуется прежним уважением и почетом, что он теперь является посмешищем на городских площадях. Феофил боролся с этим, но постепенно и от людей, слыша о таком отношении к себе, начал стесняться выходить из дома. Он начал думать о том, что зря он отказался от архиерейства, и начал желать вернуть себе прежнюю власть. Он пытался об этом просить Господа, но молитва данная не была услышана, ибо он не получал просимого. Тогда он начал пытаться это делать через светских властей, но и те ничем не могли помочь ему. И эта мысль настолько с ним овладела, что он уже не мог противиться ей и предался во вся тяжкое. Он тогда пошел к волхву, который был известен в этом городе. Много злых дел он сделал, многим он помог своими чарованиями, кого-то привлечь, кого-то умертвить. Он пришел к нему ночью и постучался. Когда волк отворил дверь, он от удивления не мог вымолвить ни слова. Тогда Феофил сам обратился к нему речью и попросил, чтобы он пустил его к себе в дом. Когда они вошли в дом, Феофил кратко рассказал ему о всем происшедшем с ним и о своем сокровенном желании вернуться к своему прежнему послушанию. Волк выслушал его и сказал ему: «Не печалься, Феофил, я помогу тебе, приходи завтра в полночь ко мне». На следующий день Феофил опять пришел к нему, и волк повел его среди ночи на ипподром и сказал ему: «О, Феофил, что бы ты ни увидел или не услышал здесь, не ужасайся и не смущайся, и не осеняй себя крестным знаменем, ибо крестное знамение ничем тебе не поможет. Это пустое движение рук». Через некоторое время появились бесы в светлых одеждах и со светильниками в руках. А потом и появился сам князь тьмы, восседая с гордостью на престоле. Он обратился к волку и спросил: «Зачем ты привел ко мне этого человека?» Этот волк ответил: «Этот человек, Феофил, бывший эконом правящего архиерея, имеет нечто сказать тебе». «Что же он хочет сказать мне? Пусть говорит». И Феофил обратился с речью к князю тьмы, прося его помощи. Князь тьмы сказал: «Чем я могу к тебе помочь, когда ты являешься рабом Всевышнего?
а я помогаю только своим рабам. Что же мне делать? Спросил Петр. Тебе надо сделать следующее. Тебе надо отречься человека по имени Христос и его матери, ибо я их обоих ненавижу. Феофил согласился и говорит, я готов на все. Тогда дьявол привлек его к себе, он обнял его, гладил его по бороде и лобызал его своими нечистыми устами. Он сказал, чтобы я помог тебе, надо тебе свое отречение записать на харте. Феофил выполнил это и передал ему хартию. Тогда дьявол сказал, «Будь спокоен, мой друг, я помогу тебе». И после этого удалился со всеми своими прислужниками в ад. А Феофил вернулся в свою келью. На следующее утро, по произволению Божию, правящий архиерей раскаялся в своем деянии, призвал к себе Феофила и с честью вернул ему прежнее достоинство. Феофил стал еще более знаменит и более известен, а клеветники с позором удалились от правящего архиерея. Тогда Бог пришел к Феофилу и сказал, «О, Феофил, видишь, как я тебе помог?» Феофил за это его благодарил. Прошло некоторое время, и Феофил начал в душе раскаиваться о содеянном. Он осознал, сколь великий грех он совершил в очах Божьих, и сколь трудно ему теперь найти покаяние, и возможно ли оно ему. Долго он время колебался, и не зная, как ему быть. В это время волк был обнаружен правителем страны и предан казни. И Феофил понял, что ему надо искать покаяние только у Пречистой Божьей Матери, которая является заступницей для всех христиан. Для покаяния он удалился в уединенное место, в уединенный храм, который был на окраине города и в котором службы совершались только по праздникам. Он заперся в нем и предался стенанием пред иконой Божьей Матери, возглашая из теня и плача о своем бедственном состоянии. Он восклицал о том, что горе ему за то, что он отрекся Бог, горе ему за то, что он отрекся Божьей Матери, горе ему то, что он не может обратиться к ним в своей молитве, ибо он отрекся от них. Он постился и молился, на краткое время предаваясь ему. В таком состоянии он провел 40 дней, и, находясь в тонком сне, он увидел Божью Матерь, которая явилась к нему и спросила, «О, Феофил, зачем ты докучаешь мне?» Пречистая Богородица обратился к ней. «Я понимаю, что я недостоин, что я последний из грешников. Но я имею надежду на Тебя, как нашу ходатайницу и заступницу, о том, что Ты вняла мои молитвы и помогла мне и умолила Сына Своего о прощении моего великого греха». Также сказал, «Как я могу к Нему обратиться, когда Ты письменно отрекся и от меня, и от Него?» Тогда Феофил сказал, «Да, я отрекся, но ведь есть еще покаяние. Если бы не было покаяния, то ни невидимые не остались бы живы. Если бы не было покаяния, то Ираав, блудница, не была помилована Богом. Если бы не было покаяния, то и пророк Давид, будучи облагодатствован дарами, но совершив два великих греха, прелюбодейство и убийство, не был бы прощен и не был бы возвращен ему прежний дар пророчества. Если бы не было покаяния, то и апостол Петр, первоверховный апостол, который отрекся не один, не два, а трижды от Спасителя, не был возвращен в первое достояние. Если бы не было покаяния, то и апостол Павел, этот гонитель церкви, не стал бы первоверховным апостолом. Если бы не было покаяния, то и благоразумный разбойник не наследовал бы Царствие Божие. Если бы не было покаяния, то и коринфский блудник не был бы прощен. Если бы не было покаяния, то и Матвей Мытарь не был бы прощен и не возведен в сан апостольский. Если не было покаяния, то и Закхей Мытарь не был бы прощен. Если бы не было покаяния, то и великий волк Киприан, который ради своих волхований рассекал чрево у чревоносящих женщин и который был подобен сатане, не был бы прощен и не удостоился мученического венца. Услышав и увидев столь велика вера Феофила, Божья Матерь улыбнулась и сказала: «Хорошо, Феофил, я попробую молить моего сына». По прошествии трех дней она вновь явилась к нему и сказала: «Феофил, твой великий грех прощен, ты имеешь вновь дерзновение пред Богом». Но Феофил сказал: «О, владычица, моя душа смущается и метется от того, что я дал письменное отречение, и прошу тебя, если можно, верни мне его». И вновь он пребывал в молитве. По прошествии трех дней вновь было видение Божьей Матери, которая явилась ему и положила ему на грудь это отречение. Когда он проснулся, он с удивлением обнаружил его на своей груди. Тогда он покинул стены церкви и пошел в храм. В то время епископ совершал литургию. По прочтении Священного Писания Феофил подошел к нему и сказал все, что с ним было, и показал ему свое рукописание. Тогда епископ сказал ему: «Феофил, для назидания других скажи об этом народу. Я вижу твою крепость, крепость твоего произволения, что ты можешь всенародно принести покаяние в своем великом грехе и в своем великом прощении». Феофил предстал пред людьми и всенародно исповедовал свой грех, показав то рукописание, которое было возвещено ему по его молитве и по молитве Божьей Матери. Народ получил от этого великую пользу. Во-первых, он увидел, сколь ревностным надо в деле спасения, ибо многие стеснялись называть свои грехи, они почитали, что после этого их не будет столько уважать, как прежде. Они боялись назвать эти грехи, но увидя, как Феофил чистосердечно исповедовал перед ними свои грехи, и они стали исповедовать эти грехи. Вторая польза была для Феофила, который всенародно принес покаяние, и тем самым он показал свою твердость и свое смирение. И был после этого он возвращен в прежнее достоинство, но недолго он пробыл в нем. Ему скоро было возвещено, что его душа разлучится с телом. И по скорости он скончался. Тело его было похоронено в том храме, где он приносил покаяние, а душа была принята Божьей Матерью, как верной заступницей и ходатайницей о роде христианском. Так же и нам надо всегда с ревностью подходить к таинству покаяния, с ревностью исповедовать все грехи, сколь мерзкими, сколь тяжелыми от нас не были, и верить в то, что Господь примет наше покаяние, простит наши грехи, и мы станем наследниками Царствия Небесного.
Вы слушали слово насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Варлаама. Запись 90-х годов прошлого века. Продолжает очередная беседа из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории. «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия.
На вопрос законника, какая заповедь больше есть в законе, Господь отвечал: «Любить Бога, любить ближнего». Последнему добавил: «Яко сам себе». Значит, величайший добродетель – любовь – осуществляется в плане тройственном, вернее, триедином – в любви к Богу, в любви к ближнему и к самому себе. Это деление вошло в христианский нравственный кодекс, в исповедании православной веры, святоотеческие творения. Вошло оно и в наставление задонского затворника Георгия. превыше небес, любовь сошла на землю и, уподобившись человеку, кроме греха, любезно призывает нас в объятия свои. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокоивые». Тому, кто откликнется на этот зов любви своей любовью, вся поспешествует во благое. Оскорбление и даже злобы немало вредить не могут пребывающим в любви Божией сердечной любовью. Например, святые мученики, навредили ли им злобные и лукавые люди, хотя и обвиняли их, и бесчестили, осмеивали и тиранили, но тем их более и более прославили, сблизили с Богом, так что Господь в них действовал и являл непостижимые чудеса. Видите, что любящим Бога ничто вредить не может, но вся поспешествует во благое. Бог есть любовь, естественно, и любящим Бога присущи достойные любви свойства или знаки. Любящий Бога никого не огорчает и ни на кого не огорчается за временное. Печется о чистой молитве, и страсть, полагающую ему в том препону, от себя отгоняет. Любящий Бога на земле продолжает ангельскую жизнь. Постится, бодрствует, поет, молится, о всех человеках всегда добрые мыслит. Ему приличествует жизнь безмятежная, тихая, упражнение в чтении духовных книг, частое хождение в церковь. Тут, через благовейное стояние и безмолвное внимание со страхом Божиим, приемлется милость Господня и впечатляется на сердце Слово Божие. Это успокаивает душу и веселит сердце надежды вечных благ, когда приедет Господь во царстве Своем судить живых и мертвых. На вопрос, какие знаки любви к Богу, Инна Георгий отвечает: убегать, сколько можно, человеческого почитания, удаляться от всякой временной чести, покрывшись смиренным мудрием. И когда в сердце возгорится божественный огонь, душа возжаждет Господа, отбросит все праздное и пустое, что разлучало ее со Спасителем, восхитится от земных прелестей и предастся в жизнь Божьих служителей. Какая невидимая радость! О, свет неизреченный! О, любовь! О, рай, упокоивающий души любви Христовой! О, царь славы! Сколь славно видит себя окружаемого херувимами и превознесенного серафимами выше пренебесных! Сердечная радость — явный знак любви к Богу. Ибо что любишь, о том и радуешься, так и любовь к Богу без радости быть не может. Сия радость есть духовная, небесная, есть предвкушение сладости вечной. Душа, любящая Бога, все, что в мире есть, презирает, честь, славу, богатство и все мира сего утехи за ничто меняет. Ей един Бог есть многоценный бисер, о нем поминает, размышляет, и тем утешается, и восхищается к нему. И где же бо сокровище ваше, то и сердце ваше. И еще знак любви к Богу. кто всем сердцем возлюбит Господа, тот страшится и малейшим погрешением по невниманию оскорбить его. Исполненные глубокого желания небесной славы, более всего, более своей жизни любят всей душой и всей мыслью единого Господа Иисуса Христа и непрестанно именуют и призывают Его в сердцах своих. Против же не так любят, но уже ради Него и любят всех, как себя, не исключая врагов своих. Вот истинная и нелестная любовь. Любящие Бога всем сердцем, также всем сердцем просят Его сподобить все то полюбить, что сближает с Ним, и не любить того, что удаляет от любви Божией. Нет ничего сильнее любви Божией. Ей содержится свет и всякое благотворение. Все же противящиеся силе любви и в самой малости встречают всякие смущения в себе, страдают и томятся от своих и от себя. Любовь и любовь. Одна передается другой. Ей побеждается вражда. Господь заповедал нам любить и врагов своих. Это значит большей силой побеждать всякую вражду, как солнце уничтожает тьму. Любовь освобождает душу от страстей. Большая любовь к Богу может уничтожить в сердце нашем всякую скорбь и облегчить страдания. Любовь к Богу облегчает печали, услаждает горесть. Вечная любовь всегда умеет услаждать временные горести. Возлюбите Бога, сейчас же почувствуйте утешение в сердце вашем. Любовь к Богу претворяет человека земного в небесного. Изодорский затворник повторяет: «Ничего нет сильнее любви. Любовью человек соединяется с Богом. При появлении любви исчезает ненависть, блистает в сердце свет, который радует и веселит всю душу. С любовью нигде тьмы нет. В гордых нет любви, в них тьма. Любовь же светит в кротких и смиренных сердцем и боящихся преступить заповеди Божии. Она утешает кающихся грешников и укрепляет идущих путем честным и прискорбным. Всяко победится вечно непобедимой любовью. Нет там сомнения, что любящим Бога вся поспешествуют во благое. Мы Его чада, мы не сироты. Наш Отец Небесный нигде не оставит нас. Только бы мы сами не уклонялись от Него. Ясно, надо любить Бога всем сердцем, пребывая в терпении до самого конца. Любовь к миру учит мирскому творить свою волю и жить по своему хотению, а любовь к Богу учит познавать и творить волю Божию. Она же и доказывается исполнением воли Божией, делами, словами, мыслями и всевозможным исполнением заповедей Его. Имеющие любовь сию не могут не соблюдать заповедей Божьих. Это их жизнь, и пища, и утешение, и доказательство того, что они истинно паче всех человек любят возлюбившего их Господа, и ради Его любит всех, любит и врагов своих, и ненавидящих. Тогда-то бывает таковым все легко и благо. Вседушевная любовь ко Спасителю доказывается тем, чтобы всегда о Нем помнить, имя Его носить в сердце и с великим желанием призывать устами и охотно исполнять все, что им повелено и предложено во Святом Евангелии. Мы разумеем, кого любим. Нам и слышать, и читать о нем приятно, сладко и весело. Так восхищается сердце, что и от обычного обеда отказываемся или очень мало употребляем, питаясь сладчайшей пищей, любовью ко Христу. Поистине, счастливым и блаженным может быть только тот, кто Господа любит более всего. А любя Господа всем сердцем, нельзя и всех заповедей не творить, которые исполнять повелевает сам Господь. Итак, да возлюбим паче всех Господа Бога, провидящего сердца наши, а без Него все пропало, может погибнуть вечно, и человеки не спасут нас.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Диордия. Продолжение в следующей программе «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю передачу завершает первая часть лекции и беседы протоиерея Вячеслава Тулупова, настоятеля храма во имя святого Михаила Архангела в Сергиевом Посаде. Отец Вячеслав беседует в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре о смысле таинства покаяния.
О покаянии можно говорить сколько угодно, всегда животрепещущая тема. Ведь Господь, когда вышел на проповедь, как помните, в Евангелии написано, первые его слова были: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это основа нашей духовной жизни, основа нашего спасения, покаяние. Недаром с этого сам Господь начал. Ведь свою проповедь он закончил жертвой. Он принес себя на кресте за что? За весь род человеческий, за грехи рода человеческого, и омыл своей кровью наши грехи. Он начал с призывом о покаянии и закончил тем, что омыл своей кровью наши грехи. То есть вся его миссия на земле, Господа нашего Иисуса Христа, это был призыв к покаянию. Это было показать нам, как деятельно каяться и завершить его нашим спасением. Множество примеров из жизни Господа нам говорят о том, что Он именно пришел принять кающееся человечество в свои объятия. Помните, как после проповедей Его многие люди обращались к Нему и обращались с призывом: «Да, Господи, прости нам грехи». А другие приходили за исцелением, зная, что Он великий чудотворец. И что Господь им говорил, чтобы они исцелились? «Покайся». И после покаяния Он исцелял этих людей. по сути дела, призыв к покаянию, прощение человечества. Это было основное дело Господа Иисуса. Поэтому и в нашей жизни, и начало, и середина духовной жизни, и конец, как святые отцы говорили, это покаяние. Святитель Игнатий Брянчанинов сказал, если хочешь душу свою спасти, и понимаешь, что очень много преткновений на этом пути, и бесы все время человека подстерегают, и могут в прелесть какую-то духовную увести, как вот все эти ловушки дьявольские на пути спасения пройти и в них не оказаться. И он сказал, пребывай всегда в покаянном чувстве. И вот это чувство покаяния никогда тебе не даст заблудиться. Никакие сети врага не могут человека поймать, если он живет здесь с чувством покаяния. Ведь чувство покаяния, оно отрезвляет человека, не дает ему возноситься. Когда даже люди достигнут высот духовной жизни, в них может проявиться гордость. Уже не мирская гордость. Это мы сейчас сидим с вами, а за окном проносится вот машина, например, и люди там гордятся, какая у меня машина лучше, а другой едет на еще большей машине, и вот его гордость распирает. Это такая, вы знаете, мирская гордость. А человек может отказаться от всего, уйти в монахи, подвижником быть, в отшельники уйти, и там можно возгордиться от того, что да, служу Богу, так как никто другой на земле не служит. Все раздал людям, все отдал. И вот теперь один сижу в пустыне, не ем, не пью, и всю ночь молюсь Богу. И появляется гордость. От чего? Человек отходит от чувства покаяния. И вот это покаянное чувство, оно даже, как говорили святые, должно быть у людей, которые покаялись во всех грехах. Уже понятно, они святые, праведные. Но вот когда мы читаем их жития, мы видим, ни одного святого не было, который бы не говорил, что он грешный человек. Вот это зрение своих грехов, это и есть основной ориентир в духовной жизни. Если ты не видишь своих грехов, значит ты не христианин, значит ты еще к Спасителю, по сути дела, не пришел. Ведь мы Господа называем Спасителем. Почему? Потому что Он нас спас. От чего Он нас спас? От грехов наших. Если бы мы не были грешными людьми, нас не надо было бы спасать. Господь же не пришел спасти ангелов. Он пришел спасти грешных людей. А помните, иногда его упрекали, почему он общается там со всякими разбойниками, блудниками и тому подобное. А он говорил, я пришел спасти погибших. Я пришел грешно. Праведники, святые не нуждаются во спасении. Но дело-то в том, что среди людей, таких праведников, которые бы не нуждались в спасителе, нет. Изначально каждый человек грешен. Он рождается во грехах и живет во грехах. Вся наша природа извращена грехом. Она склонна к греху. То есть это всеобщая болезнь человечества. Когда Адам и Ева согрешили, грех вошел в природу человечества. И она стала греховной. Господь нас вот от этого явного рабства дьявола освободил. Теперь дьявол не тиранит человечество, как тиранил до прихода Спасителя в этот мир. Но все равно наклонность нашей природы к греху, она осталась. Поэтому и человек-то умирает, и должен умереть, чтобы пройти через смерть, чтобы получить новое тело, чтобы вот этой закваски греховной в нем не осталось. А чтобы эта закваска не сидела не только в теле, но и в духовной природе нашей, для этого надо покаяться, исправиться и достигнуть, насколько это возможно, каждому человеку в этой жизни, некого уровня хотя бы бесстрастности, безгрешности. Ведь покаяние не подразумевает, что ты должен все время грешить, каяться, грешить, каяться. Помните, иногда атеисты вот в безбожные времена смеялись, что не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься. Они как бы издевались над христианством и говорили, что надо грешить, будучи христианином, иначе каяться не в чем. А если не будешь каяться, значит не спасешься. Ну так, головоломка такой логической увлекались. Но это же насмешка. Человек, который истинно верует во Христа, когда он кается, он не хочет больше грешить. Да и грехи-то отпускаются нам в церкви, только при условии, что ты даешь обет больше не грешить. Понятно, что можешь ты отступиться и опять согрешить, но в этот момент в тебе должно это быть чувство. Чувство, что не буду больше грешить. Если у тебя этого чувства нет, ненависти к греху, тогда и покаяние-то оно, и не покаяние, не истинное покаяние. И отпускаются те ли грехи, вот этот еще вопрос. Поэтому истинное покаяние подразумевает в человеке, что я понял, насколько я грешен. Я вижу свою грешность, вижу свои грехи, осознал, Господи, все это. И хочу, чтобы ты меня очистил от этого. И третий момент. Больше-то не хочу этого делать, своей помощью. Мы впадаем во многие грехи только потому, что нет в нас вот этой ненависти к греху. Иногда человек, когда уже живет духовной жизнью церковной многие годы, он привыкает к тому, что все равно как бы согрешает. И привыкает уже автоматически иногда каяться. Это очень вредно. То есть человек победил какие-то грубые страсти, покаялся в своих больших грехах. А в мелких этих грехах, как он считает, ну, никуда не денешься. И поэтому можно как бы грешить, какое-то подсознание сидит чувство. И когда даже человек какие-то мелкие грехи делает с таким чувством, ну ладно, потом покаюсь. И это, конечно, несовместимо с истинным чувством покаяния. Это чувство, что потом пойду и покаюсь, оно как ржавчина разъедает человека. И почему мы говорим, что много теплохладных христиан, и сами себе видим эту расслабленность? А потому что вот то чувство покаяния, которое у нас было, когда мы пришли ко Христу, первое чувство, оно немножко теряется. И появляется какая-то духовная леность жить всегда и во всем служа Богу. А если эта леность появляется, то мы себя и оправдываем. Начинаем говорить, вот то и то позволительно, ничего, маленький грех совершу, потом покаюсь. Все. Вот этот настрой как бы в человеке провоцирует чувство вот такой ложной грешности. Мы же и себя иногда называем вот перед своими братьями и сестрами, говорим, да, грешный я других слышу, да, грешный я, грешный, грешный. И вот это слово «я грешный», «я вот каянный», оно становится как бы пустословием. Мы понимаем, чтобы вот показать, насколько я хороший человек, хороший христианин, я должен сознавать свою греховность. И поэтому начинаем пустословить, по сути дела, и принижаем вот это основной подвиг христианский – покаяние. С другой стороны, много говорится очень о покаянии православия. И иногда люди, которые еще не пришли в церковь, не стали христианами, задаются вопросом, что же это за религия, где все на первом месте – покаяние, покаяние, покаяние. И иногда можно услышать от людей маловерующих, нецерковных, чего я к вам пойду? Только там все время плакать надо, в черной одежде ходить вот постом, не есть там, не пить. Бог любит нас всех, всем нам все простит. И вот такое отношение у христианства видно. То есть люди-то даже, вот знаете, не церковные, но как бы верующие в Бога, они сознают свое окаянство, как они говорят, грешность. Но они, в отличие от истинных христиан, не предпринимают ничего, чтобы очистить эту греховность-то. Вот у меня одна родственница пережила клиническую смерть. Ну и рассказывает, как вот вышла из тела, на операционном столе лежит ее тело, она видит себя со стороны, потом начала подниматься вверх, и вдруг ее схватили два ангела, и вновь ее в тело насильно втолкнули. Ну, казалось бы, после такого случая надо бежать в храм, там поститься, молиться, новую жизнь начать. Нет. Я говорю, ну и как после этого ты изменилась и что? Нет, я говорю, как в Бога верил, так и верю. Я понимаю, что я грешный, но в церковь не ходит. Посты не соблюдает, там заповеди особо-божники тоже не соблюдают. Ну просто мирской человек. Вот видите, человек явно ощутил опыт смерти. Клинической смерти, уже на том свете побыла, но это ничего ее не переменило, образ жизни, никоим образом. Поэтому наше покаяние – это процесс чисто духовный, это изменение себя, своего образа жизни и мысли. И если в тебе желания этого нет, хоть ты увидишь суд Божий, хоть гиенну увидишь, испугаешься. Да, скажешь, каюсь, Господи. А потом окажешься опять на этом свете. Ангелы тебя приведут в тело, опять вновь, вот как с моей родственницей случилось. А изменение образа жизни не произойдет. То есть мы видим, как вот Господь говорит, я хочу твоего сердца, то есть я стучу в твое сердце и хочу ваше сердце. Он нас, Господь, любит. Он хочет, чтобы мы ответно любили Его. Ну, как вот написано в Библии, Бог наш, Бог-ревнитель. Он любит нас, не раздваиваясь. Он отдал самого себя на крест. Что еще выше может быть доказательство его любви? И от нас требует такой же жертвенной любви. Почему покаяние – это основа нашей христианской жизни? Да потому что, когда мы грешим, и особенно, когда мы грешили до прихода к вере, сознательной в Бога и во Христа, мы фактически жили вне Бога. Мы жили, предав Его, жили, любя грех. А грех ведь, причина греха – это дьявол. Поэтому, когда человек грешит, он фактически живет под руководством дьявола. И отец его – дьявол, любого грешника. И вот когда человек кается, он отрекается в первую очередь от дьявола, от той жизни, которую он вел. Вот во время крещения читает священник молитвы заклинательные. Как раз в этих молитвах идет заклинание на дьявола, чтобы он вышел из человека, больше не подходил к человеку. И человек отрекается от сатаны, от всей его злобы. То есть некрещенный человек, он полностью во власти дьявола. Он грешник по определению. Он не может не грешить. И когда ты крестишься, ты от всего этого отрекаешься. И от дьявола, от рабства ему, от служения ему. И тут, конечно, непременно первое условие – покаяние. И только так принимают людей, взрослых, в сознательном возрасте, в церковь. Конечно, многих нас крестили в детстве, и многие растут вне церкви, не служа Богу. И потом, когда в сознательном возрасте приходят к Богу, они уже обременены множеством грехов. И человек бы рад бы креститься, но нельзя. В детстве его уже крестили. Какой тут выход? Святые отцы говорили, что покаяние – это второе крещение. Покаяние – это крещение через слезы. Поэтому только можно покаяться, чтобы вновь вернуть чистоту своей души, которая была у человека крещенного. И в момент вот этого покаяния, прихода ко Христу, да, мы очищаем слезами свою душу. Мы даем обет Богу больше не грешить, любить только Его, служить только Ему. И всячески попрать вот то дьявольское семя, которое через грехи вошло в нас.
Вы прослушали первую часть лекции и беседы протоиерея Вячеслава Тулупова о покаянии. Отец Вячеслав – настоятель храма святого Михаила Архангела в Сергиевом Посаде. Продолжение этой лекции в следующей программе «Троицкое слово». подошел к концу 433-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. И спрашиваю святого.